рассылали вот, кое-что даже видели.
Да, что-то видели.
И видели мы.
Флот какой-то. А, вертолетик.
Да.
Летофлот.
И видели мы, если я правильно помню, сейчас я подгружу соответствующую область. А, кто-то замазывал краской на, на заборе там что-то типа.
Смерть коллекторам. Да. Вот такие коллекторы вы выяснили.
Смерть коллекторам было. И что еще было? А, еще брали какого-то хуя.
Да, какого-то хуя еще.
Какого-то хуя, это тут ОМОНовцы или альфовцы, что-то, в общем, какая-то веселуха была. Вот.
Да. Коллектор.
Да, и, соответственно, граффити замазывалось. Это то, что выяснил флот за ночь.
Да, вот, так-то смотри. Городок спокойный, больше ничего особенного флот не выявил. Ну, у меня, ну, там, понятное дело, тут наплевали, ну, это, я думаю, никого не интересует. Хотя перечень таких происшествий, конечно, был бы длинным в результате анализа, полученных флотом данных.
Так что, да, мы... По-моему, вечером попросили, чтобы нас...
Да, отвезли.
Ага, с утра отвезли, так что просыпаемся.
С утра вас будет эта жизнерадостная барышня. Яишенка готова.
Вишенка?
Яишенка.
А, яишенка.
Давайте вашу яишенку.
Вот. Пожрали яичницы с беконом.
У меня такого дружелюбия, и с утра я их сердце заходит.
Он привык ночевать в других местах, а да. Тут плетем. Вот так вот. Человек дружелюбного строя, но вы... А для вас это даже подозрительно, блядь.
Именно.
У семейного бизнеса было плохо с деньгами, а и неплохо заплатили эти конкретные парни за ваше обслуживание. За ваше обслуживание, не то чтобы вас никто не беспокоил, неплохо заплачено.
Ну что, позавтракали яичникой.
Стоп. А курица здесь где?
Курица? Тети Милы.
Яйца чьи?
Тети Милы. Ну не ее конкретно, а ее несушек. Несушек.
Что ты сделал? Зачем? Зачем? Что ты сделал?
И свинки тоже ее. Кивает на бекон. Свинки. Ну, знаете, такие.
Да, знаю. Наверное.
У нее ферма? Ферма за городом. Ну, тут есть везде, ферма за городом.
Ну, тут везде ферма за городом.
Да.
Вообще-то.
Там уже трава растет, они высаживают. Кормовые культуры, кукуруза есть. Свинки? Вот. Ну, собственно, ваши вопросы о свиноводстве прерывает приехавший автомобиль. Вот. Представляющий из себя что-то похожее на трехосный ландровер австралийских патрулей в свое время. И аирских патрулей в свое время, но в другом мире. Вот. Это достаточно большая машина, собственно, с тремя рядами сидений, значит, и с двумя осями сзади вместо одной. Угу. Вот. И из нее выходит этот парень.
Колеса чем-нибудь отличаются? Что тут с грунтом?
Слушай, колесья, несмотря на то, что вокруг вроде как достаточно теплая погода, изрядно шипово. Пожалуй, единственное, что их отличает.
Вот. Угу. А герметизация как-нибудь снаружи видна?
Да, когда у Эрик открывает дверь, выходя, видно, что она толстая, у нее резинки мощные, как у холодильника, и такая, он открывает дверь, сначала появляется какая-то железка, которая дверь ведет, и только потом на середине она отщелкивается. Видимо, это дотягиватель какой-то, который обеспечивает уплотнение для герметичности при закрытии машины. Вот. Но это у передних дверей. А на задние два ряда мест ведут две тупо сдвижные двери, которые, вероятно, там тоже есть какие-то доводчики, это еще проще.
Ну да, понятно. Да.
Всем привет! Ходит он.
Ну, здравствуй, коль не шутишь. Готовы?
Вон, бандуру дали. Можно ехать на объект. Так, сейчас, секунду. Метнулся куда-то в багажник, открыл его. Тоже сзади открывается вот так. Тут доводчики не отстегиваются, прям видно две такие механические. Знаешь, такие силикоидные практически решеточки такие сложились. Вот, и на каждой, вот в месте, где складываются, есть тросик и какие-то магниты.
Ну, какая-то, да, система.
Вот.
Ну, да.
Соответственно, выходит, возвращается, несет, приносит вам. У вас же сколько человек тут? Кто ехал?
Пятеро.
Раз, два, да, пятеро.
Что это пятеро?
Еще ты, кто? Ты, а этот самый... Квебекский сепаратист главный, которого уже Мишель.
Анна.
А Анну мы зачем брали?
Она...
В бумагах кто будет?
Она резонно спросила, а здесь кто-нибудь вообще следаком-то работал или юристом, чтобы в бумагах-то разобраться?
Следаком-то работал, а вот юристом, юрбухгалтером нихуя.
Она-то была в том числе и бухгалтером полиции частной.
Хорошо.
Друзья, пятый кто? Пятый боевик из...
Пятый не боевик, механик. Ну, механик.
Механ, да.
Механ из гаража.
А зачем мы его взяли?
Потому что нам нужен человек, который знает, что делать с железом.
И как вообще выглядит насос высокого давления. Ага. И отличит его от насоса никакого давления, от спизженного насоса. И составленный только корпусом высокого давления. И цетера, и цетера. Собственно, именно буквально это дословно, почему его наняли на работу. Потому что он знает, как выглядят и работают мощные компрессионные установки.
Ладно, хорошо.
Вот. Комплекты, значит, небольшой такой рюкзачок. И из него вот с таким креплением вот так. Ну, здесь висит такая... Вот здесь висит маска с очками, как у летчика. Парень говорит. Это, ну, понимаете, это когда из машины надо выйти.
Понимаю.
Вот. Там примите сразу регулировочки и всю фигню. Никого особо специфической комплекции у вас, к счастью, нет. Там он приезжал, там тут какие-то один раз из корпорации на экскурсию. Блин. Я 3 дня на мордник, чтобы он на ту рожу на лес искал.
Да.
Нашел?
Нет, пришлось делать.
Примерил.
Ну, простенькие регулировки, как и в летном шлеме. 2 застежки такие. Подергивание. влиянием на себя плотнее прилегают к роже, а вот отдернуть непросто. Какие-то точечки нахреначены, и надо сидеть, отщелкивать их обратно. К роже вроде герметично прилегает. Ну,
прилазили, да.
Тем более, что особой растительности на нижней лицо-то я тоже ни у кого из вас не помню. Такой буйной, которая помешала бы носить лётную маску. Да. Очки, мачки, очки. Чтоб слизистая не высыхала в воздухе, в котором влажности нет.
Да, ну, понимаю. Да и вообще там не очень-то надо на воздухе лишний раз находиться, поскольку дегидрация происходит.
Ну, дегидрация через ткани, но это такой медленный процесс, что они в своих выходах это игнорируют.
Не, ну, понятно. Если из вездехода там в этом...
Да.
То это абсолютно...
Люди,
абсолютно пофиг.
Люди редко днями бродят по...
Да, не, я про дни, конечно.
По иссеченной древними метеоритами бывшей поверхности. Старый, старорежимный, так сказать, поверхности. Поэтому на полные костюмы заморачиваются только очень отдельные.
Ну, для спецзадач, ага.
Говорит, правила нашей компании говорят о том, что при выезде за территорию носить нужно всегда, даже в... автомобили, но вы, я думаю, все понимаете сами.
Да.
В смысле, по поводу носить всегда?
Да. Ну, как в самолете. Знаете, в самолете вам говорят, что надо бы ремень оставлять застегнутым всегда. Вы не видели этих людей?
Да.
Видели? Я думал, это вымышленные. Которые всегда застегивают его в самолете. У нас здесь точно вымышленные. Люди отчаянные едут.
Ну, поехали.
Да я вообще с ним нам... Да я вообще шванг рулю мешаю.
Да и чешется, и видит лучше так, это понятно.
Ну и погрузились.
И погрузились.
Ну да, выезжаете. Едете по долине, через некоторое время дорога сменяется, городская улица сменяется дорогой. Вот. Поля вокруг, поля. Даже не верится, что это все...
Куски полей, наверное.
Да, куски полей. Даже не верится, что все это было просто сделано. Вот. Кажется, что человек не способен так вот взять и прийти и создать все нахер с нуля.
Почему не способен?
Это как величие храма. Разум знает, что это руками создано, и у него логический диссонанс. Не понимает, ну, масштабы поражают.
Да, Исаки.
Поражает масштаб созданного. Твой разум понимает, что здесь не будет какая-то контролированная поверхность. То, что ты видишь вокруг своими глазами, четко говорит тебе об обратном.
Ну, это проще представить, что если до прилета была луна, а сейчас вон травка зеленеет. Ну, сколько на луне уже?
Через некоторое время приезжаете в предгорье, вы въезжаете в тоннель, который еще километров через 5 оканчивается огромной надписью «Аэрок 5». Перед шлюзом есть пост, где вас быстренько осмотрели, проверили, что у всех в ранцах находятся баллоны, они в них кислород, в них воздух под давлением, и они подключены к системам.
Ну да. Для этого я осматриваю.
Осматривают для ком. И для этого
и
тоже.
Для этого тоже. Да.
Досматривают из принципа, что досмотр не лишний, на самом деле, по всем пунктам. Потому что вон та собачка, например, которая случайно пробежала вокруг машины на этом посту, точно не подключение проверяет. Ну, на всякий случай, и она тут есть.
Понятно. Какая собачка?
А, вон, что-то псин чья-то бегает. Но если учесть, что кроме постов и шлюза в туннеле нет ничего, то вряд ли она здесь тусуется случайно.
Местные солдатики подкармливают. Пришли.
Из космоса прибыл.
Да.
Не, ну, кто из космоса прибыл?
Прибыл. Да?
Я бы сказал, занесли. Ну, так занесли. Такие они люди заносят вместе с собой еще хуйню тучу всяких. Одни хрюкают, одни гавкают. Это такая, которая гавкает.
Заразы люди. Сволочи.
Вообще, как галактический крипер.
Вирус. Еще один Смит сказал же.
Что еще один Смит?
Да, был такой дневник.
Был такой, да.
В Европе любят всю эту хрень про историю искусства. Вам в Тамбове не очень понятно?
Да. Факт.
Я думаю, что...
У вас окно, выходящее за гаражи, открыл. Вот телевизор. Скандалы, твики, расследования, иногда даже перестрелки показывают.
Ну, насчет интригов. Интриги, скандалы, расследования.
Интриги так себе, да, согласен.
Не тайны мадридского двора.
Вот. Да, и открывается шлюз, закрывается. Диспетчер невидимый говорит, проверить герметичность. Соответственно, датчик, закрепленный на внутренней стороне шлюза, показывает, что воздух из него откачали нафиг. Вот. Эрик отвечает переговорнику, ну, в рацию. Мы герметичны. После чего заполняется, так сказать, заполняется заботным воздухом. И вы едете дальше. И первые 5 километров это опять туннель все равно. Вот. А дальше вы выезжаете на, так сказать, старорежимную поверхность. Ганимед себе все представляют, как выглядит?
Нет.
Ну, черные скалы такие... Кольцевые кратеры, какие-то валы, нагромождение камней.
Самых разных, от вот таких булыжничков.
А остальное, что под куполом было?
Не под куполом, в долине.
В долине.
Лежащей сильно ниже уровня местной основной поверхности.
Я тебе по секрету скажу. Кислород. И...
Что? А, кислород тяжелее воздуха?
И азот. Они тяжелее
водорода
и гелием.
Поэтому
можно просто налить нужные атмосферы куда надо.
Да. Да, прикинь, гравитации здесь хватает, они не улетучиваются. Они, наоборот, рассваиваются в местной атмосфере вниз.
Ты хочешь сказать, что...
Более тяжелые газы.
Ты хочешь сказать, что кислород тяжелее местного воздуха?
Да. Сильно.
Здесь водородное дерево и атмосфера была.
Кислород сильно тяжелее местного воздуха.
Азотно-кислородная, она куда тяжелее.
Местного воздуха, именно. Естественно, это не совсем Ганимед. Большинство скал и камней не как на Луне или Ганимеде не имеют ровных сколов, а имеют следы ветровой эрозии, так как атмосфера все-таки присутствует. То есть закруглены.
Ну, тем не менее, ландшафт не меняется, просто он не резкие грани, а более...
Да, нет,
более...
нет резких граней. Если выйдешь на поверхность Луны или Ганимеда, ты увидишь достаточно острые... В нагромождении камней ты увидишь достаточно острые грани, грани и сколы.
Обломки, да.
Да, что, кстати, очень опасно, ввиду того, что они бывают действительно у реголита очень острыми, и об них ничего не стоит прорезать даже самый, даже достаточно прочный скафандр.
Ну да, здесь, там конечно, такая так, вот пластинка образуется.
Да, здесь, конечно, вулканического тупа чуть-чуть, который нормально так режет, будучи сколом.
Ага, именно скол у него ребристый, как раз. Как это...
Вообще идеально. Вот, здесь такой опасности, конечно, нет. Все эти нагромождения, конечно же, имели хоть не имели водную, но имели неплохую ветровую эрозию. Вот. Да, кстати, в машине на приборной панели сразу заработал какой-то датчик, который показывает, что скорость ветра снаружи сейчас 12 метров в секунду. Ну, и мы поехали дальше. Также асфальт проложен. Хуй знает, как они это делали.
Ну ладно.
Асфальт?
Скорее всего, автоматической машиной. Скорее всего, робот-кол. Ну, тут же нет гидрологии. Он тупо вычищал, скорее всего, ровную плиту до основания. И
испекал.
Клал на нее асфальт.
Ну, там, да, покрытие.
Если бы спекал, то эффекта бы не получилось. На асфальте дело в том, что он не твердый как раз.
Подтвердый. Он пластичный, да.
Именно. Иначе можно было бы просто срезать дорожный базальт. Не-не-не, тут явно срезали и клали асфальт. Видно, что это дело идет в небольшой выемке. Как бы камни так подобрезаны. Сантиметров на 30-50, где как. К краям дороги.
Где вровень?
Где вровень, да. Ну, да. Разве что на насыпи нет. Никто их тут не делал. У нас так как бы на нашем болотистом крае дорога часто на насыпи. Вот. Тут, конечно, это не так. Ты что-то не будешь заказать?
Так а даже понятно, почему дорога. Строить-то этот, блин, процессор надо. Ты ж не будешь прямо туда грузы скидывать, и там же есть. Ну да, естественно. Просто для доставки.
Именно за этим же положили асфальт. Если бы тут срезали до базальта, то грузовики бы разгибали его. Тяжелые грузовики, доставляющие грузы. Мгновенно бы его разъебали, и все равно пришлось бы что-то класть.
И тогда мы положили асфальт.
Да.
Может, первый раз так и сделали?
Ну, скорее всего, сначала она и была тупо срезанной. Едете, ну, что тут сказать. Конечно, для водителя кошмар. Пейзажи, мягко говоря, однообразные. Я просто за рулем не езжу, но я в тундре езжу. Это, конечно, пиздец. Леденящий. У нас парни менялись каждые 200 километров, потому что ну, это нереально. Ты едешь, блядь, по бесконечному лентачу шоссе. Картинка тупо не изменяется.
Да, тяжело, да. Там надо себя развлекать как-то, придумывать какие-то приколы, чтобы сохранить внимательность.
Вот. Тут история такая же, несмотря на то, что эти нагромождения камней как-то отличаются формой, когда на уже 100-м километре нет. Для людей, которые едут в машине, на 100-м километре уже не отличаются.
И мы все выше и выше, да, поднимаемся?
Нет, поднялись вы еще в туннеле, у него был уклон.
А, его уклон.
Его просто с уклоном спроектировали, там 50 километров туннеля. Немножко. Не так, чтобы заметно. Не что еще так. Хуже, потому что дорога и даже не уходит вверх, блядь.
Да. По кромке, то есть, получается, едем?
Да, и до горизонта.
Ну, в смысле, что долина там слева или справа, да?
Не-не, а долина и... ровно сзади. Вы уже хуярите сразу в процессор от нее.
А, это процессор не из тех, которые вокруг долины, а из уже
новых. Да, из новых. Это новострой. И не вокруг долины А, не вокруг долины Б. Это новострой.
Понял.
Там будет еще одна долина в результате.
Ага.
Ну, он же, собственно, еще только пущен.
Да.
так себя развлекаете, ехать до хуя.
Сколько?
Там, по-моему, было 700 километров. Не, понятное дело, что на этом хайвее машина спокойно жмет 200. Как бы тут не может быть случайных пешеходов, перешедших и решивших перейти дорогу в неположенном месте. Ну, то есть, ну все равно ехать вам часа 3.
Ой, прошу прощения.
И заправок с кафешками, кстати, тоже не привидится.
А что у нас с Wi-Fi?
Датчики в дороге. Ну, если он летит 200, значит, он не боится, что где-то впереди ветер выкинул на валун на дорогу. Значит, в дороге должны быть датчики, которые в случае чего его об этом предупредят.
Нет, это не так работает. Просто на такой не... Такое принимают как факт. Я тебе это скажу, потому что в Дагестане я ездил в Аугуни. Там дорога с туннелем, разрешенная тоже, ну, 100, все едут спокойно. И знаки камнепад, и висящие вот так вот камни, просто вот прямо над дорогой на какой-то сопле. Ну, просто непрерывно. Не, это не так работает в человеческом обществе. Просто никто не обращает на этот шанс внимания. Он не настолько велик.
Даже как не настолько велик, если у нас скорость метра 12. Скорость ветра 12 метров в секунду или это большая?
12 метров в секунду?
Но я имею в виду я понимаю.
12 метров в секунду — это самая обычная скорость ветра. Вот если бы 120 метров в секунду.
Это будет поближе к процессору.
Ну, хорошо. Значит, у нас ближе к процессору скорость ветра увеличивается. Значит,
там есть, естественно, система слежения. Там есть.
Ну, как бы да, просто.
На самом деле все еще проще.
Или на самой тачке есть банальный сканер, который бьет впереди на пару километров по поверхности.
Ну, так невозможно, кривизна мешает на 2 километрах даже уже. Mm-hmm. Сканеру, бьющему из капота на 2 километра. Нет, просто на самом деле все камни, которые, блядь, были подозрения, что они могут уехать, убраны.
Да, ну еще проще.
А риск того, что все-таки порыв будет двигать туда реально какую-то глыбу, игнорируется, как минимально.
Ну, это понятно. Не, а прибрать, кстати, вокруг — это здраво.
Еще они больше. Просто прибрали вокруг.
Они просто прибрали вокруг, да.
Нет, никаких датчиков. Они бы заебались всю эту ленту дорог техническими датчиками оснащать. Не так-то
уже, уже сейчас-то эти датчики копейки.
Не так-то это имплосно. Ну, все равно не так-то. А, система. Провод тут. Это какие мили провода надо разматывать?
Так тоже в полотно. Это же так и делается сейчас. Прямо в полотно зашивается и эти самые, и датчики вибрационные. Ну, сейчас пока китайцы ставят вибрационные. По-моему, пытаются что-то с атмосферными тоже захуячить. Но
в целом зачем?
Умная дорога.
Ну да, типа смарт-дорога.
Угу. Потому что, видать, ребята понимают, что умные автомобили не будут ездить по глупым дорогам. Угу. Никогда.
Не, на самом деле на Земле это понятное дело. На Земле дорога там контролирует чуть ли не эрекцию водителя.
Эрекцию водителя?
Вдруг так представили, что будет мешать крутить руль.
Какие у вас интересные фантазии.
Да и конкурс интересный. Вот, но здесь, наверное, в Центавре, конечно, все попроще.
Да, проще убрать камни.
Которые гораздо дешевле убрать возможности.
Угу.
Так я тебе говорю, в Дагестане так же. Там едешь, бля, пиздец, висит. И знак такой главный, камнепад. Ёб твою. Но что-то никто не падает, потому что, вероятно, все убрали. То, что действительно могло пиздануться.
Ну, то, что пизданулось, уже пизданулось.
А то, что пизданулось, уже пизданулось.
Ну, а если тебе так не повезло, что на тебя все-таки что-то пиздается, ну, значит, ты невезучий.
Пиздец, ты невезучий. Пиздец, ты невезучий. Да. Так что да, здесь тоже приблизительно так работает, никто как бы не заморачивается. Mm-hmm. Через меры какими-то умными датчиками.
Ну что, как развлекаем в дороге? Да хрен его знает.
Да, что делаете в дороге? У вас, блядь, 6 человек.
Мастер, это звучит так, как будто бы мастер.
А что, карты запретили, что ли?
О-о-о-о-о-о!
Я не понял.
Точно. На деньги хоть?
А?
Не самая лучшая идея в бескислородной пустоши.
По-моему, отличная идея.
Не, лучше на деньги.
Не надо, да? Не надо. Ну его на, ну ее нахуй, эту идею. Ну да, поиграли, едете. Ну и через 3 часа где-то, собственно, видите, впереди ее баны в рот.
Гора вырастает. Показалось впереди.
Да. Впереди показалось шпиля. При ближайшем рассмотрении шпиля стала увеличиваться в толщину. Когда толщина шпили дошла до понятных 100 метров...
А, он еще не работает, поэтому торнадо нет вокруг.
Да.
Ага.
Вот перед вами показался въезд опять в туннель. А про атмосферный процессор РЦ-82. Вход строго по пропускам. Въезд строго по пропускам. Сзади кто-то намалевал щит Under Construction. Заезжаете, подъезжаете.
Кстати, извини, маленький авто. А сколько вообще персонала всего этого дела?
Ну, звали.
Я понимаю. А пока просматривали все документы, мало ли где мелькнуло. Ну так, чек на...
Рабочий или конструкционный? Какой персонал тебя интересует? Тот, который должен быть на нем, когда вокруг возникнет вихрь,
честно говоря,
и газы из подземных полостей попрут в коллекторы, или сколько человек согласно... Или сколько человек его строят в смене?
Слушай, интересно и то, и другое. А что попалось, я не знаю. Не попалось ли что-нибудь.
Потому что
я же специально действительно не искал, это разве что вот как проходная...
Кинь на свою память что-нибудь из этого, ты помнишь?
Да, это так прозвучало, что из подземных полостей попрутся коллекторы.
Не, чувак, не помнишь, блин. Ну это и логично, ты в техническую документацию о его работе уже в штатном режиме не лазил. А конструкционная, так если тут настолько дохера подрядчиков, то, блядь, сколько смен тебе. Это тебе, чтобы получить общую сумму, надо по сменам отдельно смотреть и сводить специально, кто в смене, сколько смен на объекте подрядчиков. Так что не знаешь.
Mm-hmm. Ну ладно.
Знаешь, что их хватает, чтобы этих смен было больше 1-2. Тоже подъезжаете, видимо, к подножию этой части. Снова блокпост. Досмотр. Здравствуйте.
Ну, шлюз, наверное, все-таки сначала.
Да, да.
А то как-то сурово очень к ребятам на посту.
Нет, кстати.
Нет?
Нет, кстати. Корпоративные экзачи с полным циклом. А то потом шлюз.
Ага. То есть тут все-таки сначала. Ага. Ну ладно.
Иначе слишком легко. Например, можно попытаться подключиться к коммуникациям уже самого поста, который внутри.
Ну, им виднее.
Да. Не, пост выведен перед шлюзом. Да! Все, отменить. Элементарно. Шлюза 2 досмотровый. Взрывопомеха зачищенный и нормальный. Да, шлюз. Снова осмотрели. А то я задумался, а какими машины-то вам разгерметизировать будут?
Не, ну может просто не критично считается. Одеть скафандры, а утечка тут нескольких кубометров воздуха, ну как бы кого
увидеть. Не, ну все.
Все равно улетит в атмосферу, а значит на пользу пойдет.
Ну как бы да, да, утечка в атмосферу тут никто не боится.
Да, что, на общее дело работает.
Внешний шлюз, внутренний туннель.
Осмотрели, Эрик такой, да, вот ваши карточки. Без них по объекту перемещаться не рекомендуется.
Может неправильно понять?
Да, боевые роботы в первую очередь.
Роботы?
Да, роботы.
Боевые?
Но система защиты тут должна быть? На случай?
При проектировании рассматривалось возможности, в том числе попыток захвата диверсии с целью шантажа. Вы же понимаете, что в почти полном сборе сколько он стоит.
Прекрасно понимаю.
И, соответственно, на какой выкуп могли бы рассчитывать пираты, если не будут. Поэтому да, внутри, конечно же, есть боевые системы.
Пираты могут захватить процессор.
А кто им, кроме нашей группы охраны и роботов, блядь, запретит?
Не, ну то, что роботы есть, это хорошо, рульки, блин.
Ярик быстро поменял мелодию.
Не, говорю, это хорошо. Это хорошо. Раскрывая ноутбук, открывая, запуская сканирование частот.
Здесь глухо, как в склепе, чувак.
Ага, как ни странно.
Так, как же взаимодействует робот между собой?
Которые, наверное, волос за такими вот стальными пластинами.
Да, эту хреновину стоимостью в дохренилиард проектировали вообще ни разу не идиоты.
А управление они, наверное, за собой провода возят.
А?
Ходит робот, а за ним шланг, это самое шланг. Трос, в смысле.
Надеемся, что ты не увидишь. Если увидишь, поймешь. Зачем провод? Особенно если это сооружение даже не подземное, а целиком возведенное. Мой дорогой друг, они поступили сильно.
Да я вообще не понимаю, зачем ходячие. Я повесил турели, блин, через каждые 100 метров.
Не, есть и...
С потолка тебе стволы вывешиваются, и хуя.
Слишком дорого. У него коридоров несколько десятков километров внутренних в результате. Нет, поэтому они все-таки...
Да, это уже нужно тогда...
Поэтому нет, они все-таки движутся.
Патронопровод устраивают.
Да. Там патронопровод надо устраивать. Нет, они все-таки движущиеся. А турель через каждые 100 метров слишком неэкономично на такую хуйбову все-таки.
Не, ну в ключевых точках...
Нет, никто не подписал бы. В ключевых есть турели.
И турели, да.
Нет, в ключевых точках на самом деле стан-гранаты. Просто стан-бомбы заранее вделаны. Разуковые. Турель не очень эффективна, но что-то висит только в потолком, что-то угрожать может. Как при реальном захвате толку от нее. Ну, высунется за угол. О, пьёк, турель вылезает! В следующий раз за угол высунется уже сразу граната.
Ну и турель можно сделать. Не тупую.
Можно, но не маневрирующая цель все равно.
Но не маневрирующая.
Не.
Можно по принципу краба, знаешь, выстрела, а сверху бронепрота.
Не, местные роботы предпочитают в случае аварийной ситуации ехать в нужное место.
Не, ну при десятках километров туннеля это, естественно, единственный доступный вариант, да.
Вот, они не ходячие, в этом ты прав, они ездящие. Потому что шагать они десятки километров коридором до цели тоже заебутся. Поэтому здесь предпочли просто ездящие.
Причем довольно быстро я уверен ездящий.
Нормально, километров 60 в час развивает, если ему нужно притопить в нужную сторону. Заходите. Ну что, парковка? Подземная, как бы.
Угу.
Вот. много машин на самом деле стоит, какие-то с какими-то логотипами каких-то инженерных служб, частных лавочек, вероятно, получивших суп, так 72 трассы подряд. Вот, подряд, в смысле, и то, и другое. Дважды подряд. 70 раз подряд. Судя по всему, уже местных. То есть вот, требования, так сказать, рынка сформировались. Возможно, из каких-то инженеров. Ну что, кто-то слетал раз в 5 на вахту. У кого нет жены, детей вообще нихуя. Решил, а что нет? Фирму организовываешь, таких же работяг, как ты собираешь. Ты субподрядчик. Уже местный. С одной стороны, ты нахуй никому не нужен, а с другой стороны, ты 5 человек, которых не нужно таскать, блядь, через 4 световые года каждый раз.
Да, денег тут достаточно проливается, чтобы даже сюда что-то как перепадало.
Именно. Особенно на местные цены жизни.
Года полтора или два назад ты говорил, что можешь помочь мне выбрать мебель для кухни. Предложение еще актуально или уже все?
Не могу помочь.
Будет хорошо.
Слушай. Сходи.
Слушай, а вот я помню, что я тебе где-то около, как тоже полутора-двух лет назад, давал четвертый iPhone попользоваться. Насколько я понимаю, ты им уже давно не пользуешься.
Так он у него умер вроде.
А мне он как бы желательно все-таки вернуть назад, поскольку я тебе говорил, что я его даю на время. И что мне ценен этот телефон.
Он лежит?
Отлично.
Он жив?
Жив.
Вот.
Я хотел бы, чтобы он не лежал у меня. Вот.
Ты сейчас его отдать?
Понятное дело?
Да, нет.
Ну, если ты не забудешь.
Тебе прямо сейчас его отдать?
Отдай сейчас.
Вот я даю.
Я тоже вообще не понимаю.
Нет, я забуду.
Ну, я тебе говорю, если ты забудешь, то тогда отдай сейчас, если ты знаешь, что ты забудешь.
Так, нафига он тебе?
А?
Нафига он тебе? Там же батарея никуда не держит. Я видел, как у него даже диктофоном работал. Там, блин, 30 минут и пиздарули.
Да?
Время-то прошло, тем не менее.
И батарея к нему не заменима 15 тысяч. Именно столько мне предложили.
Я вот и не понимаю, нахрена он или как бы не рабочий.
Ну, хочется или иметь.
Я собираю старую технику. У меня есть множество различных устройств. Начиная даже
от 308. Он типа в музей на полочку.
Да.
Слушай, я не знаю, где он лежит.
Этот как бы аппарат, он получил достаточную популярность и, в общем-то, инженерно хорошо спроектирован. Я считаю, что ему место там в музее. Поэтому я специально тебя попросил, чтобы он сохранил свой вид и целостность.
Он сохранил свой вид, но я не знаю, где он лежит, извини. В этом ящике его нет, но он где-то сам.
Я очень рад, я хотел бы получить одно.
Ну, давай к следующему разу он найдет.
Особенно
тебе же не усралось вот прямо сегодня.
Нет, ну просто Иван сказал, что он забудет.
Поэтому... А ты напомни мне.
Иван, ты взял у меня его в долг. С какого хуя я должен напоминать об этом?
Я тебе говорю по дороге.
Напомним.
Ты, походу, совсем перестал отвечать за себя.
Я? Ты вообще слышишь свои слова?
Да.
Слышу. А ты свои слышишь?
И ты свои слова слышишь?
Я знаю, что я говорю.
Перегибаете.
Ты слышишь свой тон и свои слова?
А ты свой тон и свои слова слышишь?
Да.
Палочку перегибаете.
Ну вот и все.
Ты со мной таким тоном право говорить право не имеешь?
Иди нахуй.
Да не вопрос.
Успокойтесь.
Ты не тебе устанавливать мои права.
В моем доме мне.
Телефон я в следующий раз возьму.
Началось выходе утра.
Ты охуел, Иван.
Нет?
Да, и в следующий раз я возьму у тебя компьютер свой.
Хорошо?
Ты просто охуел, мой друг. Я это не потерплю.
А вроде не бухали.
хорошего я не вижу. Вот честно.
Я тоже ничего хорошего не вижу. Поэтому слово «хорошо» означает всего лишь мое согласие с тем, что ты можешь забрать то, что ты считаешь своим. Из того, что ты брал. Из того, что мне давал. Илья, я у тебя... Илья, я перед тобой на коленях не ползал.
Мы с тобой это обсудим.
Ты дорвался до того, что... Да, теперь у тебя есть деньги, возможности...
Ребята, я попросил напомнить мне в следующий раз, когда ты ко мне поедешь. Напомнить мне. Вань, ты обещал мне телефон? Подготовь его, пожалуйста, найди. Это нормально?
Я вас веду это. Я вот
ты что-то другое услышал?
Я хотел сказать, что я напомню.
А Илья имел в виду, что он не понимает, понимаешь...
Какого хуя он должен мне напоминать о том, что...
Несколько раз причем.
Да,
что... Несколько раз?
Нескольких раз пока не было.
Один раз сейчас сказал.
Прекрасно, Илья, я сказал. В следующий раз, когда ко мне поедешь, напомни, пожалуйста, мне.
Так, Иван, это твоя, блядь, ответственность. Отдавать свои долги. Не моя ответственность выпрашивать их. Ты не охуел?
При чем тут выпрашивать вообще, Илья? О чем ты говоришь? Что ты себе выдумал?
Иван, я руководствуюсь тем, как ты поступаешь.
Я.
Ты сказал, я забуду. Попроси
меня. Я сказал, я наверняка забуду. Напомни мне, пожалуйста.
Нет, я не буду этого делать.
Прекрасно.
Если я еще раз тебе напомню, это уже в моих глазах будет выглядеть как то, что я у тебя прошу. Ванечка, отдай, пожалуйста, то, что ты у меня взял, вот попроси.
Если тебе нравятся именно такие формулировки, конечно, можешь формулировать это так. Так. Но вообще-то нормальная формулировка звучит так. Вань, ты обещал мне это самое, я хотел у тебя забрать телефон. Пожалуйста, к моему приезду подготовь его, пожалуйста.
А теперь...
Или просто подготовь, сука, телефон к моему приезду. Если там есть другие формулировки.
Ну,
вовсе не такие, не то, что ты думаешь.
Интересные формулировки. А теперь о том, почему вы оба не правы.
Давай.
Значит, ситуация следующая. Кто-то кому-то что-то дал, кто-то кому-то что-то должен вернуть. Так вот, почему не прав ты, Иван?
Потому что действительно, когда ты пользуешься какой-то вещью, то есть если ты бравое на время, ты всегда должен уметь, ты всегда должен понимать, что у человека может сложиться другая ситуация, например, там или по пьянке бы проебал телефон, и ему понадобился этот, да?
Да не вопрос,
ты всегда должен был заранее учитывать тот момент, что тебе нужно отдать его в любой момент, не через напомни мне послезавтра, или
Виктор, есть маленький нюанс. Да, я нашел телефон. Сейчас он... Я могу его прямо сейчас отдать, но на нем приватная информация. Можно я его заряжу и сброшу эту информацию?
Да, да, так я только хотел сказать, что вот он слева лежит.
Да, я его только что нашел.
Вот. Вот. А ты, Илья, не прав в следующем. Действительно, мы здесь все друзья, и мы должны работать, ну, вообще общаться и коммутировать с друг с другом не с позиции, там, не знаю, банка и его клиентов, коллекторов и их клиентов.
Рэкета
и окрестного... А ты тоже дай себе меня дослушать. Рэкета и окрестного ларька. Вот. А с точки зрения того, что мы признаем друг друга друзьями, у нас есть некоторые особенности, мы либо признаем их как хорошие, либо признаем их как недостаточно отвратительные с тем, чтобы мы не разговаривали. Ты знаешь, особенность Вани, ну, что в его руках проебывается и распиздяйствует еще и не то. Поэтому ты должен был сделать на это скидку, потому что ну даже рэкет на Варьку напоминает, если что. Хотя не ему должны, да, по жизни вообще. Ведь я вот, мне сейчас денег должен и Ваня, и ты, я никому не звоню, ничего не напоминаю, и вы не услышите от меня, слушай, мне срочно, ну пиздец, вот выник из себя сейчас.
Виктор, напомню, десятка.
Нет, ты пятерку.
Пятерка.
Вот. Выник из себя сейчас. Такого вот меня не услышите, потому что я знаю ситуацию.
Но сам для себя определяю именно такое же положение относительно вещей.
Именно поэтому не прав в том числе и ты. Сейчас ты не определил положение относительно Вани. Ты определил положение относительно какого-то чужого хера вообще. Да хуй он мне, не друг, да, и в общем, да. И тут
правильно.
Какие-то законы на его территории, пойду я съебусь.
Правильно. Потому что Ваня себя в последнее время ведет себя как-то. Именно из-за того, что он, как я вижу, дорвался действительно до денег. То, что мы оба видим. То, что я не прав и несколько... да, я действительно не прав, и не стоило, пожалуй, это формулировать так. Однако, ты тоже не прав, поскольку отношение твое у меня просто, ну как бы, ты знаешь, это говно.
Это
так не обращаются с тем, что просят, что как бы потом требуют. Вот мне ближе подход именно Литара.
Да, ты, кстати, тоже не прав. Ты снимай куртку и садись. Ты тоже, кстати, не прав по тому же принципу, что когда, знаешь, у тебя были сложные времена, тебе что-то...
Извини, номер карты свой скажи, пожалуйста.
Не помню свой номер карты по телефону. Он у меня даже уже не отпечатывается. Он не умеет.
А она не умеет.
Ну, забей, потом переведешь. У меня сейчас есть деньги. Ты не беспокойся.
Что ты задергался?
Да, что ты задергался?
Ну, вот я потом я опять забуду.
Меня...
А так вот это уже твои тараканы.
Меня...
Забудешь ты это или нет? Почему ты хочешь, чтобы за
тебя... Я тебе напомню. Я тебе напомню,
это
просто аккуратно.
Понимаешь, это мера ответственности. Если у тебя она отсутствует...
Скажи, пожалуйста.
То она у меня достаточно сильна.
Видишь ли, в чем дело? Возможно, тебе больше нечего в памяти хранить. Как без этого начать формулировать?
Ваня, вот это
вообще, блядь, аргумент.
Это, блядь, пиздец был, да.
Это как бы просто хамство было.
Нет, ну не хамство, но это пиздец, а не аргумент.
Ну, прекрасно.
Это, знаешь, последняя линия защиты, когда сказать нечего, но просто идти нахуй. Там универсальный ответ пошел нахуй вообще обычно, но просто ты не рискуешь.
Потому что я сейчас вспомнил о том, что я могу перевести деньги. В чем проблема? Нет, ну в чем проблема?
Нет никакой проблемы. Я это привел вообще для примера.
Тогда зачем?
Понял.
Ну тогда зачем?
Вот. Это о поведении, Ваня. Я его привел как о поведении. Не, что тебе, что Илю не нужно.
Почему?
При этом рассматривать.
Ладно.
Потому что мы друзья, блядь, и друг друга поддерживали раньше.
Нет, я не
в другие моменты, учитывая особенности.
Я вообще говорю не про это.
Ты, блядь, мой спич прослушал, что ли?
Я весь твой спич слышал. Литар, скажи мне, пожалуйста, Скажи, пожалуйста, почему желание отдать тебе денег воспринимается сейчас как моя вина?
Потому что он был не об этом. Ну, спич.
Да, но почему ты меня обвиняешь в том, что решил тебе отдать? Почему это выглядит такой формулировкой?
Чего?
Я тоже не понял.
Не понял.
Походу, ты запутался в собственных мыслях.
Нет, я не запутался.
Вообще не понял.
Но если тебя два человека не поняли, которые...
Ну, бывает, Илья. Тебя тоже бывает два человека не поняли.
Бывает, у всех так бывает. Меня бывает два человека не поняли. Это меня не понимало и больше человек. Вот, как бы дерьмо случается. Это не повод сразу ударяться в панику. Это повод дообъяснить.
Объясняй.
Вот тебе и объясняю.
Я объясняю тем, что это не было призывом переводить мне сейчас деньги на карточку. И поэтому, по крайней мере, мы сейчас ситуацию разруливаем. Я не буду там когда вспоминать и вычитывать ее номер. Ты успеешь это сделать, не беспокойся. Вот, я не к тому, что да.
Тебе просто ты должен сделать это немедленно. Что как бы аргументировать тем, что я не помню своих долгов, это как-то очень странно. Попомните, пожалуйста, мои долги сами. А вот как бы и напоминайте мне о них. Вот эта вот позиция, она,
да,
мне кажется, просто мерзкая.
Мерлин, а здесь, а в этой части, ну, мерзкая, это инфантильная позиция.
Это, она, да, ну, инфантильная.
Не мерзкая. Она
окей, согласен.
Ничего совершенно омерзительного я в ней не вижу. Это ни кошка расчленять, ни блевья в камерах травить, ни там малолеток насиловать.
Неверное слово использовал, да.
Ну, это инфантильная позиция, она очень нежизнеспособна просто. А значит, что она какая-то уж совсем лютая.
Ну, бывает гораздо хуже, согласен.
Несомненно, нужно действовать в рамках того, не только с того,
как
что
же, блин,
хочешь в данный момент ты. Прикинь, так работает человеческое общество. Ну, если уж ты называешь каких-то людей друзьями, в рамках их интересов в том числе. Вот это...
А что ты мне сейчас пытаешься объяснить? Точнее, доказать.
Я тебе пытаюсь объяснить. Это как раз первое правило. Доказать вообще ни хрена. Доказать вообще ни хрена не пытаюсь, да. Благо, я говорю о вещах, которые вроде в человеческом обществе и так доказаны.
Ну, в человеческом обществе принято, что о долгах помнит все-таки тот, кто берет, а не тот, кто дает.
В человеческом обществе? Не далее, как часа 4 назад, ты мне доказывал, что ты противопоставляешь себя человеческому обществу, не имеешь к нему никакого отношения. Почему ты сейчас апеллируешь к его опыту?
Чего?
Черно.
Не далее, как 4 часа назад, Илья говорил, что его не волнуют морально-этические нормы общества. Он вообще как бы живет вне его, его не волнует, кому должен. Почему ты сейчас это
говоришь? Ну, допустим, даже вот все прям цитата.
Я не знаю вообще. Я знаю, откуда он это придумал себе, но говорил я несколько другое.
А мне не важно. Я
ровно то же самое говорил.
А мне не важно, я разобью это и так. Mm-hmm. Ты знаешь, но тем не менее, так как мы втроем общаемся, вот, общество, может быть, он и игнорирует общество, но есть еще такая вещь, которая наше общество, он его не игнорирует.
Есть личные отношения.
Вот он сидит.
Я разделяю общественные и личные отношения, знаешь.
Да. Вот и как... если где-то в уставе, так сказать, нашего общества, как в уставе какой-нибудь 1% байкерской банды, не сказано, что мы, в отличие от остального общества, должны, например, срочно грабить и убивать всех владельцев контейнеровоза подсюда и до Далласа, то значит мы все-таки пользуемся внутри себя каким-то тоже общечеловеческими решениями, ну, там такие обычные, более, там, русский язык, разговоры,
расизм, да. Более того,
межкультурализмом называется.
Межкультурные исследования, которые проводились этнографические, они показали, что на самом деле, показали, что нравственные ориентиры, они одинаковые во всех человеческих обществах. То есть вот это «не убей, не воруй» там, и прочие основные заповеди, они в общем-то, присутствуют во всех человеческих культурах.
Да.
Соответственно, можно сказать, что есть некий, нравственный универсализм.
Я тебе более того скажу. Наша культура во всей этой коммерции, во всех этих мегаполисах изрядно зашкварилась.
Да.
Я летаю в Дагестан, знаешь, и вот...
Я очень рад, что ты видишь жизнь. Потому что я вижу, что это...
Несмотря на то, кем считают дагов, в отличие от улицы Петербурга, если там, например, кто-то будет бить женщину на улицу, остановится весь проспект.
Да. Естественно. И это нормально для меня.
Я просто видел. Остановился весь проспект. Не одна, две машины вышли помочь. Тупо встал проспект. И полезли люди.
Впечатляет, наверное.
Тупо все остановились, начали выходить из машины и идти
разбираться,
да. Что за хуйня творится?
Ну, правильно.
У нас ничего этого не будет. У нас это не мое дело. It's not my business. Какая прибыль с этого?
Ну, как бы каждый для себя определяет свое отношение. Я не прохожу. Я не могу.
Когда я первый раз туда летел, мне все говорили, что там, чуть ли не на улицах немедленно занимаются борьбой, бьют друг другу непрерывно, ебали лики, вот, стреляют в воздух непрерывно. Вот. Я был в Махачкале уже очень много, и я не заметил никаких вышеозначенных. Вот. Не, ну стрельбу в воздух один раз на свадьбе. Ну, не в городе, за
городом.
Вот ездят они, конечно, как полные пизданаты, это да. Городской трафик в Махачкале, а там же говорится обязательно, чтобы машина была вообще без пизды. Городской трафик в Махачкале — это беднеющий душу пиздец. Это единственное, что, в чем не врут стереотипы. Полосы там не нанесены, да и никто по ним один хуй не ездит. Так вот, я это к чему? Будь попроще.
Попроще?
Да, не надо переусложнять. Особенно такую простую вещь, как отношения с друзьями.
Тебе кажется, что я ее переусложняю?
Ну, ты пытаешься. Ты пытаешься как будто как-то это переоформить. Я в принципе...
Ну, деньги у человека появились.
Да, да.
Много желаний, много это всего. Не... Это все понятно.
Нет, это
все
не... Я сомневаюсь, Илья, что тебе действительно что-то в этом отношении понятно.
Это не так работает. Тут даже не... То, что у него появились деньги, это вторично. Это где-то причина. Это глубоко не следствие.
Ну да, я понимаю, что это причина. Возможно, не единственная, но одна из.
Супер. Только, собственно, то, что я теперь, значит, стал себя обеспечивать и зарабатывать, это мне ставится в вину?
Нет.
Ни в коем
случае. А звучит так, как будто ставится в вину.
Нет.
Илья, напомни, пожалуйста, как сделать скриншот?
Чего?
Скриншот экрана, как
сделать экрана.
Слушай, по-моему, кнопка вверх и этот самый, и кнопка включения.
Я понял.
Мерлин пытается, понимаешь, у него изменился социальный статус в реальном мире.
Да, я понимаю, он теперь
он
пытается.
Он по дурости пытается переустановить его в нашей тусовке.
Да, 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 я это вижу, конечно.
Это нормально?
Нет.
То есть, собственно говоря...
Если бы мы были гопарями, которые каждый день собираются во дворе, это было бы прекрасно даже. Но здесь всем...
То есть, это нормально, то, что меня по-прежнему дальше воспринимают нищебродом.
Кто? Вот в том-то и дело. Это твоя, блин, капитальная ошибка.
Кто тебя воспринимает нищебродом?
Это твоя капитальная ошибка. Мы все взрослые люди и умеем переустанавливать себе голову сами.
Не уверен. Не уверен.
А ты все еще пытаешься ее принудительно нам переустановить.
Не уверен.
Это обновление так не работает.
Витар, не уверен.
Я осенью без работы бегал по вам, покормите меня, дайте мне денег, это я считал от тебя нищебродом, да? Ну, блядь, интересно.
Да.
Когда ты бегал по нам и говорил, что покормите меня, не помню такого, Илья. Возможно, Илья, потому что я не считал это чем-то зазорным себя покормить. В чем проблема-то? Это разве долги?
Иван, ты говоришь, что мы считаем тебя нищебродом. Я свой пример привел. Противовес к этому. Будет ты перегуливаешь на постоянно мысли. Да вот, с одной своей фантазией, с
другой. То есть я еще и виноват. Ну да.
Тематики, как это сейчас называют, но в Ахмуте есть такая приговорка, что вину мне прокурор, блядь, будет определять. Так вот, в данном случае она, прикинь, внезапно в кассе.
Витар, скажи, пожалуйста.
Вины не перед кем.
Витар, скажи, пожалуйста, а почему...
Ее прокурор определит.
Скажи, пожалуйста, а почему беседа опять перешла на обсуждение меня, и что я в чем-то не прав?
Потому что ты передергиваешь, и потому что я не это сказала, что вы оба неправы, если
прекрасно,
что так.
Прекрасно. Но обсуждают меня.
Обсуждают тебя, потому что ты громче всех голосишь и пытаешься...
Подожди, стоп. Хватит. Обсуди, пожалуйста, Илью.
Так с Ильей мы все обсудили. Он признал, что я говорю правильные вещи, и это не противоречит его пониманию вопроса.
Спасибо Литару за то, что у Литару получилось сохранить впечатление, в отличие от меня. Меня порой заносит в гневе, и Литар про это помнит.
Вот он-то из заноса вышел, а ты нет.
Я туда и не ходил.
Ну,
нет?
У меня есть альтернативное мнение, скажем так.
Темное мнение.
Но я к чему эту фразу про прокурора-то? В том, что уж вины твоей точно ни в чем нет. И винить тебя никто не собирался тогда. И уж тем более не собирается сейчас. А почему, если ты хочешь, и если ты хочешь кого-то повинить, то я полностью не понимаю, каковы ваши основания.
Нет, не хочу.
Ну вот, а последние фразы были как будто так.
Ну ладно, знаешь, откуда возникает чувство вины? Это, в общем-то, достаточно универсально в человеке. Я этим долго занимался, поэтому могу сказать с определенной долей уверенности. Это когда твой эгоизм, ложь и корысть скрещиваются, посередине возникает чувство вины.
Да, именно поэтому все наши чиновники и богатеи сейчас стали такими явно верующими.
Да.
И готовы бороться за это чуть ли не оружием в руках.
Да.
Они-то внутри для себя знают, что они делают?
Да. Ну, это просто, как бы, скажем так, один из душевных законов. Когда скрещиваются эгоизм, ложь и корысть, возникает вина, а под ней страх. Ну, потому что, как бы, если ты виноват, то ты боишься. Или, не знаю, может быть, не под ней, может быть, рядом. Ну, тут как бы сложно. Это.
Я бы сказал, что рядом, ну да, да, это... такое пространство.
Ну, оно гиперболично. Я пытался описать его топологию, и пришел к выводу, что это что-то типа четырехмерного гиперболичного пространства. Короче, слишком сложно для моей математики.
Да и вообще для цирка. Нам сложно описать логику и мысли там, предателя или убийцы. Они наверняка отличны.
Нет, не сложно.
Да, знаешь, душевные движения, они, в общем-то, все схожи. Вопрос в том, насколько они получили
насколько
развитие. Да.
Мы не представляем, какие деформации происходят.
Ну да, это уже патологии, ты имеешь в виду патологические случаи, да?
Да, 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 я естественно имею в виду развитие патологии.
А в патологии могут быть искажения куда серьезнее, да, поначалу? Ну, да, да. Патологиями я не занимался. Блин, а хорошая мысль.
Ты не можешь...
А хорошая мысль это, кстати, действительно посмотреть.
Не можешь... предположить, как развивается предательство или что там, что еще, прости?
Ну, мокрушника серийного тоже не могу себе представить, как развивается дальше сознание и патология. Не, внешне могу, как нас учит кино про следователей.
Как внутренне развивается?
Почему? Да, а дальнейшее, как он дальше сам перед собой логически обосновывает следующие поступки? Это серьезный вопрос. Нет, он не мыслит линейно, как мы в этом вопросе. По-любому. Об этом говорит нам целый раздел психокриминалистики экспертный. Но никто из нас недостаточно силен в этом. Это достаточно закрытый отдел, как юриспруденции, так и психологии. В котором хоть что-то могут сказать только люди, учившиеся, и то так. Они обычно аналитику общую выдают.
Ну, чтобы понять, как мыслит серийный убийца, нужно стать серийным убийцей.
Не обязательно. Нужно знать, нужно понять законы работы вообще мысли.
Да, я к этому. Мы не знаем.
Законы работы мысли?
Угу. Да. Ведь на самом деле все оно от чего-то. Своистая структура разума сегодня была с дня помянута не по этому поводу, но в но опять в кассу.
Да, это то, что меня.
Все есть насвоение. Как вот, да, насвоение на то, как ты жил до этого, является текущий твой метод общения, в том числе. Текущая твоя агрессивность, в том числе в общении с ИДом, потому что понятно. В нашей...
Почему?
А?
Почему?
Я же сказал, в наш...
Нет.
У тебя начал меняться окружающий социальный статус.
Да. Окружающий...
Ты его начал автоматически переносить в круг близкого
общения. В нашей стае тебе кажется, что тебе недостаточно высоко сидишь, как бы, в общем круге волков.
Да нет, ребята, дело даже не в этом.
И тебе надо зубы показать. Ну, они есть у тебя теперь. Не было, теперь есть. Ну, посмотри, какие у меня клыки.
Видишь, Ильсар, в чем дело? Я неоднократно наблюдал, что совершенно ничего не меняется. Что я могу сколько угодно пытаться что-то, например, говорить, но вы меня не слышите.
Я тебя всегда слушаю очень внимательно.
Всегда.
Его. И я всегда я даже тебе... прослеживаю
свои мысли.
То есть, ребят, вы действительно не замечаете этого?
Эти конфликты у тебя были уже с Рэмом.
Вы действительно не замечаете?
С кем только нет.
Когда вот вы вдвоем, например, общаетесь, я начинаю что-то говорить, и это просто проходит мимо вас. Вы меня просто не слышите. Я говорю что-то подходящее по вам, по теме, но вы коммуницируете, обменяетесь информацией, я говорю фразу, это вообще мимо ушей прилетает.
Чувак, мне так казалось половину жизни. У меня поэтому до сих пор голос иногда... Я до сих пор голос иногда
пугаю. Прости, пожалуйста, что я тебя перебил.
Это хуя.
Когда я говорил, что ты меня перебил. Но дело в том, что я наблюдаю совершенно другое.
Когда я, например,
общаюсь с тобой, входит Литар, начинаешь что-то говорить, ты бас на него сразу переключаешь внимание.
Ну, вообще, входящего это нормально.
Почему тогда я начал говорить, на меня никто сознание не переключил? Почему?
Видимо, ты никуда не входил.
Нет, Иван, если ты говоришь про классическую...
Я входил на кухню.
Если ты говоришь про классическую ситуацию, которая у нас неоднократно возникала...
Пиздец, неоднократно, я уточнил.
Когда, допустим, мы с Литаром что-то обсуждаем по Денжу, да, и ты вставляешь свой комментарий, то зачастую тебе не хватает терпения, потому что мы заканчиваем наше обсуждение и переключаемся на обсуждение твоей идеи. Это бывало неоднократно,
но слишком часто я наблюдал противоположное. Вот. Когда вы говорите,
бывает так, что твой комментарий просто не с моей точки зрения, не с точки зрения Элитара не относится, не имеет отношения к текущему обсуждению. Поэтому он игнорируется уж
извините. К сожалению, ты очень любишь совсем... Ты, к сожалению, ты очень часто любишь совсем автопить. Да. Хочешь, я, блядь, проведу блиц-опрос между всеми нашими друзьями, и я тебе гарантирую, я получу 100%-ный, сука, результат по этому поводу.
Знаешь, я об этом писал на Imaginary в свое время, про Варлока, который тоже совершит...
Варлок тоже... Проблему коммуникации. Вы в этом вопросе два брата Акровата. Что Варлок, что, блядь, что по дровам может свернуть резко куда-то вообще в сторону? Что ты?
Петар, ты меня опять перебил. Спасибо.
Благодарю.
Это тебе на смирение. Тренировка смирения.
Да не надо ему ни с чем смиряться, нет. Вот смирение — это как раз то, что он хочет доказать, что его больше нет, этого смирения, что у него...
Меня заебало смиряться.
Да.
Меня заебало приходить на Денжен, например, тот же самый. Как выглядел мое вождение у ворот, как ты думаешь?
Я не знаю, как выглядело вождение у ворот.
Жаль.
Я вот наблюдаю то, как выглядит твое вождение у Литара, допустим, последние пару лет. Когда ты половину сессии сидишь в компьютере, половину сессии в телефоне, половину сессии, извини, не знаю, откуда третья половина, половину сессии спишь. Вот, извини, с моей точки зрения, это просто неуважение к Dungeon Master. Я наблюдаю это 2 года подряд, и поведение не меняется. Себе такого не позволяют, и тебя не критикуют тоже до сих пор.
Все на самом деле не так плохо, не, нормально, он все слышит, заявки какие-то делает. Другой вопрос, да, что он привык постоянно. Он привык тоже постоянно при этом в чем-то ковыряться.
Mm-hmm.
А нам с тобой, mm-hmm, людям, которые уже давным-давно уяснили для себя, что к результату в нашем мире приводит только несколько ударов в одну и ту же точку с полным сосредоточением, это кажется пиздец верхом какой-то хуеты.
Потому что...
Тоже, да, придерживаешься этого? Ну, в общем, да.
Интерес.
Спасибо.
Видишь ли, в чем дело? Интерес.
Вам таки не интерес?
Не так, как было на первых 2-3 сессиях.
Ты, может быть, попробуешь поучаствовать побольше, чтобы было поинтереснее.
Let's write. Мне когда стало неинтересно, извини меня, Ингваром Амундсом в твоей федерации, я много по этому поводу сидел, ходил, а потом, собственно...
Кому мне?
Не тебе. Вот. Ходил, а потом взял и понял, что вот, ну, раз такая херня творится, вон там есть такая пиздец дыра по поводу того, что, по сути, Федерация нас не охраняет. Замутил ебучую революцию. Вот. Делайте что-то. Мы же... Кто-то сам... Подожди, теперь ты меня перебиваешь. Mm-hmm. Кто-то сам позиционировал...
Как я говорил, ты перебьешь. В этом проблема, что меня перебить очень легко, а Литару хуй перебьешь.
Вот, кто-то сам много еще, дайте их высылать, сраку лет назад позиционировал денжены, в том числе свои, абсолютно открытый мир, где ставятся эксперименты, где люди отрабатывают какие-то коммуникативные, социальные навыки. Мерлин, где это все, блядь?
Да.
из твоей позиции.
Внезапно, внезапно, внезапно. Мой персонаж внезапно.
Я тебя отниму.
Да ну вас нахуй. Вы же не слышите мой ответ.
Слышал, слышал.
Не слышите мой ответ.
А внезапно.
Внезапно мой персонаж отыгрывает непривычную для меня коммуникативную модель. Раз. Не только коммуникативную модель, но и модель... Ладно, гендерную.
Ну, отлично, так у тебя есть возможность потренироваться. То, что непривычно и тяжело, так что ты ноешь? Наоборот, все возможности...
Я ною, что непривычно и тяжело.
Для роста.
Слышь, Урка, моя новая коммуникативная модель человека, поймешь социальный статус, тоже охуеть.
Ребята, вы не дослушали, к сожалению. Хорошо, если вы такие умные, скажите мне, пожалуйста, какая коммуникативная модель, какая гендерная модель у моего персонажа? Ну, вот ты как мастер, скажи.
О, слушай, да, он непривычен тебе, он уверенный в себе человек и явно не гомосексуалист.
Ну, он натурал, уверенный, не очень уверенный, но, по крайней мере... Не знаю, ориентирующийся в окружающем мире.
Почему? Может, Мерлин плохо отыгрывает, но с чего бы ему быть неуверенным? У него есть работа, где он совладелец.
Да и...
У него есть...
Я по отыгрышу слушаю.
Он в своем месте при этом не тут сидит совет селекторов. Он специалист по этим пунктам, что идет. У него есть баба,
мне
пистолет.
Мне не хватает.
Где, в каком, блядь, месте он неуверенный человек?
Я прекрасно понимаю, что ситуативно ты поставил как, ну вот именно такую позицию. Я про отыгрыш, как он отыгрывает.
Ну вот. Так, а понимаешь, а при этом вот в реальной жизни он уже хочет отыгрывать уверенно.
Да, да.
Мы придем к этому, но нужно избегать эксцессов и взаимных этих самых.
Я пытался
заряд там не кончается.
Я пытался отыгрывать. Точнее, почему пытался? Я уже отыгрывал уверенного в себе человека, настолько уверенного, что вот этот вот деятель был в ахуе. Не помнишь. Прекрасно. Ну тот мороженый Любик. Пусть да, Ярик. В ответ на мое совершенно невинное действие.
Да, ну ты.
Ну так это было поначалу. Да. А дальше-то где?
А дальше прошло много лет. Дальше,
много лет.
Дальше прошло 2 года. Нет, ну как минимум 1.5 года, когда ты не играл. Я изменился, ты изменился, а ты приезжаешь на Денджин и хочешь, чтобы мы. Отыгрывали, ну то есть ожидается, что мы будем отыгрывать персонажей такими, какими мы их строили 1.5 года назад, но мы-то изменились. Вот эта проблема на самом деле возникает не только здесь. Когда я вожу человека по сети, и он мне говорит, вот этот непись вел себя не так. Мастер, ты все сломал, этот непись вел себя не так. Блять, чувак, мы с тобой водились 7 лет назад последний раз по сети. Я с тех пор изменился. Естественно, непись тоже будет. Ну, по крайней мере, по первости тоже вести себя иначе.
Ну, я тоже не люблю. Я не могу провернуть. В черном лесу, потому что я рельсы мастеру ломал. Там больно сюжет был рельсовый.
Про то самое.
Бывает. Хуйня случается.
Подожди, а при чем тут это? А при чем тут черные лесы? Лесы и
рельсы. Не понимаешь, при чем?
При чем в этом контексте?
При том, что аудитория-то изменилась, если рассматривать это с точки зрения мастера, а аудитории. Вот, мой дорогой.
Мастер изменился.
Так
вот и дроп требует от меня, чтобы я отыгрывал непись так, как я его отыгрывал 7 лет назад, а я не могу отыгрывать.
А почему ты не можешь отыгрывать теперь человека не так же, а по-новому, как 2 года назад? Почему? Что и...
Потому что
изменилось в области невозможностей?
Потому что мгновенные изменения в психике персонажа за короткий период денджинского времени ломает мне воображаемое пространство.
Изменения в твоей психике возникли за год.
За 1.5. Ну там.
За год.
Хорошо, за год, а они происходили поэтапно.
На самом деле даже меньше.
Нет.
Я не знаю, не присутствовал, но подозреваю, что действительно меньше, скорее, за последние 1.5 года.
Я наблюдаю, что я в сентябре мыслил совершенно иначе, чем сейчас.
Да.
Более
вот
того,
это я верю.
Более того, я ощущал себя гораздо более свободным.
Да, естественно.
В сентябре ты еще не приезжал сюда.
Я помню.
Вообще-то в сентябре он приезжал, мы уже водили.
Нет, он приехал в 20-х числах октября.
Да, это было 20 октября, действительно. Правда, Рик.
Да. Ага. Я вроде из Махачкалы вернулся.
Можно посмотреть, когда это было.
А, вернулся из Махачкалы за день до своего дня рождения, поэтому вернулся после... туда подрядчиком.
После этого
вы водились... В районе 20-х числа августа, все-таки это октября.
Вы тогда водились Никитой. Никита, это было 12-го, 10-го. У меня все ваши ходы записаны.
Что, кстати, мне до сих пор не нравится, но я...
Ага. Меня тоже это, честно сказать, Иван, действительно раздражает.
Не, пусть пишет. Он,
ну, пусть
это,
пишет, да.
Он для, так сказать, для будущих поколений. Возможно, он где-то это будет что-то на Орликоне с пруфами сообщать. Что-то.
Нет, это.
Да меня просто больше беспокоит, что... Не знаю, в одинокой старости будет грустно переслушивать старые сессии, блядь. Вот это вот меня пугает.
Вот это тебя как раз волновать, извини, не должно.
Ну, тем более, Иван, что, например, ты все-таки мой друг, поэтому я беспокоюсь.
Мне грустно тебе. Или тебе грустно?
Мне грустно.
Тебе грустно будет переслушивать старые сессии?
Да.
Мне грустно от того, что ты, возможно, в старости будешь печально переслушивать старые сессии.
Да не вот будет. Не будет.
Нет.
Я расстраиваюсь из-за вот этой мысли, которая мне периодически приходит.
Илья, если тебя эта мысль расстраивает,
исправь
ее.
На самом деле даже есть...
Грустно мне не будет. Делать я этого не буду.
Да.
По крайней мере, грустно переслушивать не буду.
Человек, блядь, такая система, даже если он вот сейчас еще добавит жару и разострется над нами, с нами всеми, так он как раз пойдет себе тогда бабу искать рано или поздно. Ну,
видишь,
физиологии человеческого общества, они, блядь, такие. Это,
я понимаю.
Это не программа, это операционка. Она прошита так глубоко, что родители должны охуенно бухать и колоться героином, чтобы ее сносил.
Можно я тебя, Литар, перейду? В 2015 году, в декабре 2015 года, мы водились, ну, собственно, ты помнишь, стереп, которого я тебе говорил в Москве.
Mm-hmm.
Мы играли, у нас были очень интересные сессии, это было там 12 или 15 очень интересных сессий последовательно каждый день. Нет, я не переслушиваю эти сессии. Хотя мне очень нравится его голос. Нет, я не переслушиваю эти сессии. Ни с тоской, ни с нежностью, ни с любовью, ни с какими другими чувствами.
Хорошо.
Пожалуйста, не беспокойся за меня в этом плане.
Тогда я откорректирую эту мысль, раз она не соответствует твоему складу сознания. Спасибо. Ты меня успокоил. Серьезно.
На самом деле, всерьез, я эти сессии записывал только в Интерленде, и там это имело совершенно практический смысл. Когда я говорю, я это говорил. Ну нет, говорят игроки, этого не говорил, не было здесь сцены. Ну как же не было, если я помню. Хорошо, давайте переслушаем. Они переслушивают, действительно, сцена была.
Ну, да. Вот, а в принципе, концепция такова.
Тебя еще перебью, прости.
Давай.
Фэш тоже говорил, когда он был в своих там глухих лесах геодезических, по геодезическим делам, он говорил, что брал сессии с лунный диктофон и слушал их как аудиокнигу. Я, кстати, слушал сессии как аудиокнигу.
Ой, я не знаю, как это Фэш может... Как это у Фэша, кстати, получается. Блять, мы в поле едем, вот...
Ну, это давненько.
На самом деле... побродить 15 километров по лесу, причем не просто так, а с вполне конкретными задачами, набирать пикеты, это, блядь, на самом деле достаточно такая задача, которая активирует, ну, большую часть юнита, да.
Итак, мне это говорил Фэш. Действительно,
так, честно говоря, и полевик из него.
Хотел он мне сделать...
И он это сам признает. Поэтому позвал меня, например, в эту
хотел
контору.
Он мне сделать приятно, или не хотел, или обманывал, и так далее. Ну, как бы, извини, я не знаю.
Так что, Иван, мы просто беспокоимся за тебя. Угу. За те изменения, которые с тобой происходят. Поскольку мы, я, например, вижу опасность этого, и Литар, судя по всему, тоже. Ну, поэтому и говорим. А я порой не умею прямым языком говорить. И говорю действиями. Как-то поступаю. Да, в надежде, да, что ты подумаешь, почему я, блядь, так поступаю.
А в разумном обществе, мой дорогой друг, статус меняется сам.
Илья.
Ау, сейчас я выброшу банку. Ничего не делаю просто так.
Это очень хорошо на самом деле, что ты хочешь забрать это старое железо, потому что мне это таки вынудит обновить комп. Когда ты за ним приедешь?
Да хрен с ним, я это в Неве сказал. Вот телефон действительно, а комп, ну что комп? Хочешь, поменяй, отдашь. Как бы не хочу тебя вынуждать так этому. Зачем мне это? А телефон тебе действительно сейчас не нужен.
Уже. Не нужен.
Поэтому и...
Подожди, сейчас зальется еще 150 фоток в облако. Наверное, зальется.
Я надеюсь, думаю, что
теперь... Я надеюсь, что оно заливается.
Я думаю, что теперь, когда мы разобрали у нас этот психологический вопрос, у нас достаточно времени, чтобы в облако залили ниже 1500 фоток.
Ну что там со временем-то?
Да, детское еще, даже 7 лет. Так вы только выехали, а дальше...
Да, признаю, что телефон действительно удобный, но очень уж медленный, очень уж старый.
Кстати, замечу, срач, в отличие от Денжина, действительно идет медленно. Если водиться вдумчиво, время летит быстро.
Нет.
А вот я посмотрел, там всего 7 срач шел долго. Как по внутреннему, так и по внешнему времени.
Ну потому что время души отличается от времени тела.
Это разве срач? Это так.
Вначале выглядело как каноничный прям.
Да ну тебя нахуй, я не люблю вообще такие драки на душевном уровне. Они мне больно очень делают.
Я тоже очень не люблю, поэтому я и решил вас остановить. Тем более, спасибо, что, как я уже сказал, вы долбоебы в этом вопросе. Поберите, как долбоебы. Да. А нервный статус, он установится. Угу. Как бы лет 15 назад я не думал, что я буду говорить вам, Илю, что вы долбоебы.
Почему? Вполне имел полный.
Однако вот. Что вы такие? Что? Жизнь такая.
Что же это за запись?
Каждого накатает.
Куда ждеть?
Мне не хватало просто умения сказать все это словами. Поэтому я вижу действиями. А умения не хватало сказать словами, потому что Иван тоже очень любит включать, как он якобы не слышит чего-то, он якобы не понимает чего-то, ну и так далее.
Итак, обсудите, пожалуйста, его, я послушаю.
Ну, мне... Уже две командировки в Дагестан научают человека разводить,
бля,
разводить даже тяжело вооруженных людей.
Хотите, расскажу? Ну, я не знаю, анекдот не анекдот. Прикол, не прикол, может быть, оцените. Когда я пришел в мою... Так, я не дождался вашего согласия. Хотите или нет?
Молчаливое
уже...
согласие.
Это было молчаливое
согласие. Мы бы сказали, не, ни в коем случае. Не,
вполне себе это ожидаемо.
Но мы же это сделали.
Когда я пришел в Ажур, у них для, так сказать, разворачивания сайтов используется довольно стрёмный механизм. Не чтобы стрёмный, непривычный для меня.
Mm-hmm.
Ну, то есть привычный механизм разворачивания как? Берёшь git клон, там закатываешь конфиги и так далее. Нет.
Ну, непривычный. Не суть важна, детали, я не думаю сейчас.
Тебе понравится.
Имеет значение.
Тебе понравится. Наверное. используется механизм сборки пакетов. Ну, то есть, как ставится на Unix софт?
Я понял о чем-то, нифига себе.
Собирается пакет, у которого есть собственный changelog. На основании changelog'а собирается версия пакета, которая кладется в корпоративный репозиторий.
Uh-huh.
И тебе нужно после этого всего лишь сказать apt-get update.
Uh-huh.
И система автоматически опросит все репозитории на наличие новых пакетов, их скачает, поставит, там довольно разветвленный язык, как бы pre-install, post-install, ну там, в общем, куча нюансов.
Uh-huh.
Можно буквально, то есть, в общем, нынешняя версия занимается тем, что накатывает пакет в одну папку, конфигурационные файлы в другую папку, конфигурационные файлы еще одни в третью папку, потом их все связывает, прописывает между ними нужные зависимости.
Ну, красивая функциональная схема, я понял, да. Здорово.
Да. Проблема в том, что год назад мне эта схема казалась просто, блядь, как так можно жить? Бля, как так можно жить? Ну, даже жить нельзя с этим. Это же пиздец, сложно, неудобно и так далее. Да, действительно, минус этой версии, минус этого в том, что ты не можешь иметь две версии сайта на одной машине одновременно. Ну, никак.
Mm-hmm.
Это неудобно. Если ты хочешь новую одну версию сайта накатить сюда, а тестовую на другой виртуальный хост. Приходится сильно извращаться. Нельзя, никак.
Mm-hmm.
Это была присказка. Теперь сказка.
Да, я все жду.
Пару дней назад я решил в очередной раз обновить Imaginario. Залез на сервер, написал консоли make update и очень удивился, что Imaginario ничего не произошло. Мне сказали, что нет такого пакета. Я тогда написал apt-install Imaginario и очень удивился, какого хера?
Ну, переформатировали тебе программистскую часть головы.
Не да. Программистскую.
Да,
System Deployment.
Да, систем-менеджерскую.
System Deployment. Проблема в том, что я сейчас сижу, не прямо сейчас сижу и думаю, что вообще надо бы переписать сборку Imaginario на систему пакетов. Это вот удобнее будет.
Ну, наверное, зайдись.
Все между собой вообще все Imaginario надо переписать.
Вопрос в том, если у тебя на это время, или в связи с тем, что когда ты ее брал, ты ни хера не делал, а теперь ты занимаешься своей жизнью, не пора ли передать дальше?
Ты знаешь,
я предлагал.
Никто не готов. Никто не готов завалить на себя этот груз. Нет, нашелся один единственный человек, который хотел у меня Imaginario купить. Ну, правда, там речь шла о 10-15 тысячах рублей.
Ведь рабочий сайт, на котором можно размещать рекламу, стоит от 300, пошел, да.
Да, и когда я его спрашивал, зачем ему это, он говорил, что он знает, как монетизировать Imaginario.
Так ты познай, в чем проблема. Что, ну, просто не охуевай в атаке, а что? Чем это мешает твоему движению вверх, так сказать, раз уж ты вот...
Да, отвечаю на вопрос, есть ли у меня...
Дай мне слово.
Я на самом деле его потому что прервал, если
да.
Помнишь...
Я что хотел сказать, так это все в ту же самую струю, для того чтобы привести в соответствие свое сознание с твоим изменившимся социальным статусом, для того чтобы это все утрясти, тебе нужно просто свое дело. То, ради чего ты будешь готов что-то вкладывать. И причем это дело, желательно, чтобы оно было в окружающем мире как-то. Вот та же самая Imaginario, да, это то, что реально существует, пусть и в сети, да. Вот, это то, что...
Давайте привыкайте к тому, что то, что в сети реально существует, то очень поможет нам старость.
Да, не, это я просто из серии, из старого языка. Вот. И этим ты занимаешься для себя, что-то. Это то, что ты сам сделал?
Нет, я не сам сделал. Я тебе говорю, что сейчас есть. Нет, я не занимаюсь это самое. Нет, я это не сделал. По поводу отвечаю на вопрос про Imaginario.
Так вот, если ты как бы увидишь, что твои усилия, вложенные в какое-то дело вовне, не имеющие отношения к твоей работе, они приносят пользу и имеют смысл, это поможет тебе изменить внутреннюю самооценку.
Я, есть вещи, которые... Илья, спасибо. Есть вещи во внешнем мире, которые я делаю, которые я поддерживаю, которые имеют смысл. И это не имажинария.
Отлично.
В чем весь прикол, что это не имажинария? Это один опенсорсный пакет, у которого достаточно много звездочек на GitHub'е, задают вопросы и много установок. Достаточно много установок.
Вот.
Это грязь.
Вот это вот дает тебе рост внутренний, а не то, что тебе ты нашел место, где тебе за твои умения дают денежки. Это, скажем
спасибо,
так.
Спасибо, я знаю. Отвечаю на вопрос, есть ли у меня время на имажинарию? Да, есть. Отвечаю на второй вопрос, есть ли у меня желание на имажинарию?
Нет, нету.
Потому что, например, опять же, вчера я обновил на имажинарии визуальную тему. А для этого движка визуальных тем вообще в интернете раз-два я обчелся хороших. Потому что движок писался в 2008-2010 году, ну, в 2012. С 2012 года выпустили вторую версию, которая мертворожденная. В 2015 году выпустили третью версию, которая тоже мертворожденная, и выпускают до сих пор. Мертворожденная она потому что...
Так въеби там рекламу и скажи, что это на перепилку сайта. А дальше...
Я не буду перепиливать.
Как совести бабки.
Я не буду перепиливать сайт. Понимаешь, в чем дело?
Нет. Я тебе об этом и говорю. Я понял, что ты не будешь перепиливать сайт. Ты рекламу там въеби и скажи, что это на перепиловку сайта. А дальше, как тебе позволят подрядчики, совесть. Ты вот так сделай.
Да.
Мне уже предлагают.
Если тебе там придет по этому самому...
Я поговорил...
По краудфандингу 150 кусков. Ну, у тебя будет
мир
выбор.
Меняется.
Либо эти 150 кусков отдать кому-то, кто что-то сделает, да? Либо оставить себе и ничего не сделать. Или оставить себе и сделать что-то. Видишь, целых три варианта. Да.
Ну, и, кстати, тебе с чисто психологической точки зрения полезно. Это
да.
Же, пока ты... Ну, вот она будет... Такие уже настоящие меры ответственности.
Литар, подожди. Настоящая мера ответственности у меня вообще-то на работе. А здесь это хобби. Нет, прости, Литар, но...
Нет,
ты ошибаешься.
Ты глубочайшим образом ошибаешься. А? Нет никакой меры ответственности на работе.
И если ты заметишь, что все вокруг тебя... тщательно перекладывают ответственность на кого-то другого. В результате она распыляется до нуля. Блядь, к сожалению, так, блядь,
мир. Да, так мир устроен. Работают все полувозрелые и годные по состоянию здоровья.
Я вообще говорю...
Граждане Российской Федерации, однако, мера ответственности.
Я говорю про конкретные проекты. Про конкретные два проекта, которыми я занимаюсь.
Хорошо, мера ответственности подключена к механизму принятия решений. О,
да.
Внезапно я принимаю решение на этом сайте.
На каком? На вашем? На рабочем?
Да.
Ну, это хорошо.
А какого уровня эти?
Нет, по-любому их надо визировать.
Не те, конечно, решения по поводу продать рекламу или не продать рекламу. И не те, будет сайт существовать или не будет существовать сайт. Ну, конечно, несколько другого. Как будут работать редакторы? Будет ли удобно, будет ли работать тот или иной механизм? Как реализовать тот или иной механизм?
Ну, то есть это обычная работа.
Да.
В общем-то, самое.
Ну, как бы тебе сказать.
Хорошо, а обычная работа не для тупых.
Хорошо. Скажи, пожалуйста, Илья. Ну, в общем, да, зачем перед вами хвалиться достижениями на работе? Ну, подумаешь, что запустил мобильный сайт. Подумаешь, разработал его с нуля. Подумаешь, 4,5 ебаных месяца выбивал из начальства деньги, ебаные 15 тысяч, чтобы они заплатили аутсорсеру, который нарисовал верстку. Ну, это какая хуйня? Какая хуйня от того, что это самое? От того, что...
Единственное, что начальство тебе нужно подрисануть. У меня начальство подрядчикам платит вперед. Ибо я не готов отвечать перед подрядчиками, если что-то пойдет не так.
Там, понимаешь, 20 июля я пришел к куратору и сказал, давайте сделаем мобильную версию.
Иван.
У меня есть дизайн, у меня есть человек, который это делает. Хорошо, сказал куратор. Только я завтра ухожу в отпуск и возвращаюсь.
Эту 10 августа. Историю уже рассказывал, я думаю, что и
он слышал логическую историю, что
тебе, возможно.
Мне рассказывал. Ладно, я могу, конечно, сходить покурить, пока ты ее рассказываешь. Не, я просто хочу, знаешь, что добавить.
Я все равно половину слов не пойму. Я не рассказываю вам о том, как ищу подрядчиков на работе.
Да нет, на самом деле, там вся история заключается в том, что давайте это обсудим.
Долго и сложно через корпоративное управление пробивал, в общем-то, ерундовое дело, которое можно было сделать на нищем уровне, вот так вот, и не заморачивая. Ну, не растягивая.
Ну, на этой работе мы с Пашей теперь ищем всех подрядчиков по определению, потому что человек, пытавшийся зайти нашим техническим директором, нашел таких пиздатых подрядчиков, что люди в отчете по экологическим изысканиям с шестой попытки, шестой Карл, смогли исправить грамматические ошибки, которые я все выделил в первой версии.
Слушай, то, что сейчас вообще с русским языком происходит, это вообще пиздец. Ну ладно, это оставим за скобками, это наследие сети, понятно.
Я всего лишь хотел провести договор официально с 20 июля по 20 ноября.
Ну нормально.
Самое забавное.
А про ответственность.
Я лучше бы заплатил 15 тысяч своего кармана. Честное слово.
Мне тоже иногда так кажется.
Совершенно верно. А про ответственность, Иван, у меня есть простой критерий. Если ты уйдешь с фонтанки, там что-то развалится, там что-то кончится, там что-то изменится.
Да.
Нет, там найдут кого-то такого, какой-то аналог, и твою должность заменят. А если ты уйдешь из Саманджинарии, вот как бы и вся разница в ответственности. То есть на фонтанке, ну просто работка. А вещи, которые ты делаешь сам, они как бы, если ты не сделаешь, то и хуй кто сделает, их просто не будет.
По поводу Саманджинарии я общался с первым ее создателем. На Орликоне.
На вот этом, который?
На этом, да. Ну, с Кириллом Румянцевым, который, собственно, Imaginarium как идею создал. Как сообщество, в котором ролевики будут обращаться друг к другу дама и кавалер. Но она работала.
Mm-hmm.
Пока сообщество не начало расширяться, и сообществу не захотелось большего. А потом он пригласил коммуниздия Виталий из Нижнего Новгорода, предыдущего админа, который взаимодействовал с Imaginarium на отъебись. И все ему сходило с рук очень долго, потому что он поставил себя в тусовке как, ну не как бог, но знаешь, как вот, я вчера водил самого админа Imaginarium. Да, значит, ему после этого можно все простить. Ну, то, что сайт, например, лежит 2 недели.
Я и говорю, ответственность и обязательства, они имеют значение, когда если не ты, то и пиздец никто. А работа это...
Скажи, пожалуйста, почему то, что делаешь для жилевиков, хорошо тебя обсирают, а когда...
О, не беспокойся, когда ты делаешь что-то хорошо, тебя всегда обсирают, а потом... А когда ты делаешь что-то плохо, тебе это будут помнить всю жизнь. Поверь мне.
Ну,
так работает этот ебучий мир.
Понимаешь...